Отца и Сына и Святого Духа. В сей воскресный день мы торжествуем и продолжаем праздновать события Рождества Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И сегодня за Божественной литургией мы слышали о тех исторических подробностях, которые сопутствовали и сопровождали это великое богоявление, великое явление Бога в мир. Очень страшное, очень трагичное по своему содержанию. Сегодня предлагалось всем нам, дорогие братья и сестры, евангельское повествование о том, как безумствующий злобою своей и ненавистью Ирод отдал страшное приказание об убийстве всех младенцев, которые населяли Вифлеем и его окрестности. Он повелел убить всех младенцев в возрасте от 2 лет и ниже, только лишь с одной целью, чтобы в их числе был убит Богомладенец Христос Спаситель. Мы каждый раз говорим с вами об этом страшном злодеянии, когда Церковь подвигает нас к этому. Когда мы видим с вами убогий вертеп, эту пещеру, мысленную пещеру, в которой положен Богомладенец Спаситель, Творец неба и земли, плотью младенствующий, нас ради человека нашего, ради спасения, пришедший в мир грешное спасти. И вместе с тем мы не можем не вспомнить об этом страшном событии, о котором сегодня Церковь вещала нам, обращаясь словами евангелиста Матфея. Это не только одно из самых страшных и масштабных злодеяний, которое было совершено человечеством, хотя, к слову говоря, человечество в этом весьма и весьма преуспело в будущем, и жертвы, исчисляемые 14 тысячью убиенных вифлеемских младенцев, конечно же, так сказать, уже не являются пределом для человеческой жестокости. Но вместе с тем это одно из самых страшных, беспощадных и чудовищных явлений в истории мироздания. И, воспоминая об этом событии, конечно же, вновь возвращаясь к подробностям Рождества Христова, мы видим с вами то, что прежде всего в своем сердце, злобном, неистовствующем, безумном сердце помышлял Ирод. Он не хотел, чтобы кто-либо другой, кто бы он ни был, каким-то образом вмешался в его царство, чтобы он не стал конкурентом ему на престоле. Мы знаем с вами, об этом не единожды говорили, что он даже повелел убить своих 3 сыновей, которые, конечно же, должны были наследовать ему после его смерти, только лишь потому, что когда-то, когда его не станет, они будут его преемниками, один из них, по крайней мере. И что во избежание этого он убил своих сыновей. Уж о чем можно говорить, когда он услышал весть волхвов, пришедших из далекой Персиды и спрашивающих у всех, где родившийся царь иудейский, что мог мыслить, что, как мог к этому относиться безумствующий Ирод. Поэтому, конечно же, не зная, где точно Христос родился, а только лишь приблизительно зная место, которое он выведал у волхвов, что это Вифлеем, он отдал приказ убить всех младенцев, чтобы уж наверняка, чтобы не промахнуться. Господь был унесен в Египет на руках своей Пречистой Богоматери в сопровождении праведного старца Иосифа с тем, чтобы жизнь его была спасена. Христос пришел на смерть ради всего рода человеческого, но этот час еще не пробил. Не в младенчестве ему должно было умереть. И поэтому он был спасен до времени, а все остальные младенцы были убиты. Конечно же, они не понимали, они не могли осознавать, что происходит, поскольку они еще и не способны были этого делать. А уж тем более их родители не понимали, что это за страшное чудовищное приказание, которое отдал Ирод, чтобы убивать детей в этом городе и в его окрестностях. Однако же эта злобствующая свора палачей врывалась в дома людей и убивала на глазах у родителей, у матерей их младенцев. Это не поддается никакому человеческому описанию. И вместе с тем это злодеяние, повторяю и подчеркиваю, является одним из самых страшных и чудовищных в истории рода человеческого. Я не буду отличаться тем, о чем мне сегодня хочется говорить, от всего того, о чем обычно в этот день, по крайней мере, я всегда считаю непременным и обязательным говорить. И поэтому, конечно же, я буду сегодня говорить об этом страшном, чудовищном преступлении, этом страшном, чудовищном злодеянии, которое имеет отношение почти что в большинстве своем ко всем людям, населяющим наше, по крайней мере, Отечество. Мы говорим об абортах, мы говорим об этом страшном, чудовищном злодеянии, об этом узаконенном беззаконии, которое вершится практически за редким исключением в каждой семье. Людям русским нужно особенно, населяющим, так скажем, не будем, как бы, так сказать, подчеркивать, хотя, к сожалению, мы вынуждены это констатировать, что русская земля сейчас... Вот Россия, Украина, Белоруссия, а это каждый четвертый. Вот приходится на весь мир убиваемых младенцев, каждый четвертый младенец убивается здесь, в названных пределах. То есть что стало с Русью святой? Это стало страшное сообщество убийц и палачей. Когда ведется страшная, чудовищная, беспримерная война против младенцев, против детей. С одной стороны... Медицина со всей ее оснащенностью, врачи и все то, что сопутствует этому, всевозможные соответствующие учреждения. С другой стороны, кроме того, общественное мнение, так сказать, некая легализация, абсолютная легализация и возможность это творить безнаказанно. Это с одной стороны. Этой армии, с другой стороны, беззащитные, ни в чем не повинные младенцы, вина которых заключается лишь в одном, в том, что они хотят жить. Вот за эту вину они убиваются беспощадно, хуже, изощреннее, чудовищнее, чем это делал Ирод и его воины, которые врывались в дома людей, вырывали из рук матерей детей, разрывали их на куски, разбивали их о землю, о камни. Гораздо страшнее и изощреннее, цивилизованнее, скажем так, это делается в наше время. В книге митрополита Милетия, греческого митрополита, известной книге, очень давно уже, достаточно, так сказать, уже около 30 лет, как она была издана в России, многим известная и часто на нее ссылаются, так называющиеся аборты. И там есть цитата одного итальянского адвоката, который жил в конце 19 века, и вот его мысль звучала примерно так, что самым ярким доказательством нравственного, морального разложения и падения общества человеческого будет то, когда это общество человеческое будет воспринимать аборт как нечто обыденное и обыкновенное. Кого сейчас удивляет? То, что соседка пошла делать аборт, сестра пошла делать аборт, не мы ли подтолкнули ее? Мать толкает дочь и говорит: пойди, нищету плодить, иди убивай. Хотя эти слова, конечно же, не произносятся, что вы, все очень цивилизованно. Мы избегаем каких-то очень резких, жестких формулировок. Какое там убийство, что вы? Да и вообще, что там за кого там убивать? Там ведь нечто абсолютно абстрактное, там не живое, не имеющее никакого отношения к человеческой жизни существо. Действительно, если уж в конце 19 столетия были произнесены эти слова, как о нравственном падении, о конечной деградации человеческого общества, если это общество будет воспринимать как нечто обыденное, где-то убийство. Что говорит нам сегодня с вами? Только лишь церковь. она единственная говорит об этом. Святейший патриарх взывает, а все затыкают уши, визжат, как резаные свиньи. И говорят, что это наше личное дело, вас это не касается. Еще церковь будет лезть в наши дела. Это не, вас это вообще не касается. Говорят, вот все эти всевозможные общественные организации, там, феминистки какие-нибудь, да кто угодно. Это наше личное дело, это мое личное право. Это безбожник только может так сказать. Это все равно, что вот я размышлял об этом и думаю, знаете, вот иногда самоубийца говорит, это мое личное дело, распорядиться своей жизнью. Кто может так сказать? Только безбожник, не верующий ни в жизнь будущего века, ни в бессмертие своей души, не верующий в Бога. Ему кажется, что он имеет право над своей собственной жизнью. Он не имеет ни малейшего права, ни один из нас не имеет ни малейшего права по отношению вот к самому себе распорядиться своей жизнью. Когда мать, так называемая мать, в кавычках назовем этим священным именем, существо, которое посягает на жизнь своего собственного ребенка. Она говорит, это мое личное право. Я уж всегда говорю, твое личное право – это гланды вырезать и аппендицит удалить. Вот это твое личное право. Делай все, что хочешь. Но эта жизнь тебе не принадлежит. Тебя Бог избрал, чтобы через тебя дать новую жизнь в этот мир. И ты говоришь, да мое личное, никакого права твоего личного здесь нет и быть не может. Для того, чтобы дойти до этой вот крайней степени деградации, нужно было, конечно, много потрудиться, многим потрудиться. И философам, и политикам, и медикам, очень многие люди, мамам, папам, бабушкам, дедушкам, чтобы вытравить в собственном сознании, в сознании окружающих людей самую мысль о недопустимости, о чудовищности того, что происходит в нашем обществе. Как известно, даже в мире животных там не бывает такого, чтобы, так сказать, животные, звери одной породы, они убивали друг друга. Но неудивительно, когда медведь разрывает кабана, или когда-нибудь, или какой-нибудь там олень, да, рогом пригвоздит волка к сосне. Потому что ворон ворону глаз, как известно, не выклюет. А вот убийство себе подобное, это весьма свойственное явление в мире людей. Уже в первом поколении человечества брат убил брата. Каин убил Авеля. Но для того, чтобы додуматься, дойти в своем нравственном падении до убийства своих собственных детей, повторяю, нужно было очень и очень потрудиться. И действительно, человечество тоже весьма потрудилось для того, чтобы создать это явление вполне обыденным и обыкновенным. И никого не удивляющим. Нас как раз обратное иногда удивляет. Когда мы видим многодетную семью. А ведь вы обращали внимание, как в нашем обществе ненавидят многодетных? Вы представляете, мама, у которой там трое детей, она по закону имеет это право. Она идет без очереди в магазин там очередь, да, и что она, какие оскорбления она принимает в свой адрес. Нарожали, понимаешь, тут ходят, тут без очереди. Это убийцы кричат, понимаете? Это убийцы кричат ей, этой женщине, которая действительно женщина, несущая жизнью свою подвиг. Она детей, деточек рожает. А здесь убийцы, которые в очередь стоят и не хотят ее даже пропустить туда. Нарожали, понимаете, нищету плодят и так далее. Кто из нас этого не слышал? А многие из нас даже это говорили. И многие из нас именно так относятся. Вот именно к этому явлению. Какая страшная подмена произошла в сознании человека. Даже, вот вы знаете, когда я говорю на эту тему, я просто вот при всем многословии, я теряюсь каких даже вот как бы в классификациях, чему это можно уподобить. Как это можно назвать? Так, чтобы это соответствовало действительности. Я очень часто не нахожу слов. Потому что все то, что хочется сказать, это все бледнеет и меркнет перед тем, вот, что мы творим. Как можно, как это можно объяснить? Я вот помните, вам рассказывал много раз, да и без меня это все как бы прекрасно вот знают. Там такой есть рассказ у Солоухина, есть такой у него там подборка таких рассказов, камешки на ладошку, на ладони, такие миниатюры, такие вот, знаете, вот такие вот зарисовки из жизни. И вот там есть, уж повторяю, все знают, потому что и я рассказывал много раз, почти что, может быть, каждый вот день, когда мы вспоминаем это событие, воскресный день, во следующий за Рождеством, вот это действительно я, потому что когда прочитал еще, вы помните, ну сейчас не знаю, есть, нет, я даже как-то не интересуюсь, а вот раньше, в 90-м, 91-м, что ли, такие толстые журналы были, да, вот наш современник, великолепный был, прекрасный такой вот патриотический журнал. И вот там вот у Солоухина это вот как бы эти записочки, камешки на ладони. И вот там он говорит, вы помните эту замечательную эту поэму про деда Мазая и зайцев? Ну, кто не помнит, конечно же помним, как этот дедушка там вот это была, это, так сказать, там шуга шла, это вот, да, вот как бы, так сказать, ледяное крошево, так сказать, уже там вот река должна была вот-вот уже замерзнуть. И вот этот дедушка там, преодолевая все эти вот, так сказать, торосы, все эти всевозможные там препятствия этой уже, так сказать, движущейся ледяной массы, он проник к островку, потому что там сбилось, вот такие там зайчата сбились, понимаете, вот на этом, так сказать, на этом островке. И вот он этих вот зайчаток, он там всех, так сказать, вот свою лодку, ну помню, как кто ж не помнит. И вот так, с таким же обратным трудом, он их всех спас, этих зайчат. Так вот, он говорит, вы знаете, одна женщина с таким восторгом описывает, как охотился ее муж. Это просто, знаете, вот, ну просто вот нельзя не заразиться вот тем восторгом и как бы азартом охотничьим, как она это описывает. Вот ее муж ту, вот примерно такая же ситуация, так же вот островок, там зайчатки, и вот он на этой лодочке своей утлой, там вот преодолевая все ее трудности, достигает наконец-то этого островка, и прикладом своего ружья столько он их набил, этих зайчат, что под тяжестью этих тушек лодка чуть уже просела, понимаете? Так вот, если хотите поподробнее почитайте это воспоминание. Да, это дело было в Шушинском. Мужа этой женщины звали Владимир Тюленин. А сама женщина Надежда Константиновна Крупская. Это был садист. Это было чудовище. Понимаете? Даже в этом. Вот просто у кого не возникает возмущение от прикосновения вот к тому, что мы сейчас услышали. Это мерзость. Вот. Или известный случай, когда он отдавал личный приказ о потоплении пяти барж с детьми беспризорников у берегов Архангельска. Ну куда их девать, этих беспризорников? Ну кому они нужны? Это личная, это постоянная головная боль, понимаете? Они враги народов, конечно же, враги народов, потому что иначе они не были бы сиротами, родители их расстреляли в гражданскую войну. Из коммун они убегают, да? Вот. Поэтому одна недолга. Вот на баржу и туда. Вот. На корм рыбам. Но обратим внимание, он не своих детей топил. У него своих-то и вовсе не было. Бог не дал. А мы убиваем своих собственных. Есть этому какое-то... Я даже не объяснение. Уж слово оправдание даже вообще здесь не значит. Да, дорогие мои, это действительно страшное, чудовищное преступление, в котором повинна наша русская земля, она пропитана кровью младенцев, детей. Знаете, даже вот разные изуверства были, даже и у нас на Руси, какие-нибудь там разные толки старообрядцев были такие, там просто дичайшие. Например, были такие, которые ребенок рождался, его тут же крестили и в проруби топили. И говорили, а вот душка святая, и мамку вымолили. То есть вот, сразу Царство Небесное, что там? Но эти примеры десятками, максимум сотнями исчисляются. А здесь то, что мы творим, миллионами, по самым скромным подсчетам. Не тот же самый Ленин, не тот же самый Сталин, не тот же самый Гитлер, не кто-либо подобный им. Эти изверги, там, Нерон, там, я не знаю, кто там угодно, да, Наполеон и прочие. Они в подметки не годятся. Современной цивилизованной матери, которая говорит, это мое личное право, мое личное дело.
И в итоге что получается? В итоге получается то, что кому незнакомы скорби, связанные с детьми. Сколько родные, родители, матери особенно, скорбят и плачут, волосы рвут на себе о том, что ничего дети не управляют. А потому что вместо ты родила одного, считай, что одному-то уж я точно, ума-то уж как бы дам, всех убила. Ты думаешь, что за счет тобой убиенных детей ты одного вырастешь? Ничего подобного. Поэтому ребенок сейчас вот, ладно, там еще какой-то, вот смотрите, при Сталине, там, не знаю, там за здорово живешь, там можно было там в тюрьму попасть, там за колоски и так далее. Но сейчас-то в тюрьмах не меньше людей. Но это уже совсем другая история. Это люди, которые за преступления, творимые ими, там сидят, в подавляющем большинстве. Почему? Да потому что их такими воспитали. Или вернее, их никто не воспитывал, потому что в семье никто практически не воспитывает своих детей. И они отданы на откуп компьютеру, телевизору, улице, кому угодно. Но родителям некогда. Они там заняты, у них свои дела, там, когда они работают, деньги зарабатывают, все прочее. Это все понятно. Но детям дело ни до кого нет. Вернее, до детей дела никому нет. И поэтому как может, каким еще может вырасти ребенок, если мама и папа у него убийцы, потому что они убили его братика или сестренку, а может быть нескольких братиков и сестренок. Тетя приходит с дядей, они тоже убийцы, потому что они тоже убивали своих детей. Дедушка, бабушка тоже убийцы. Все убийцы. Кто вырастет из этого ребенка? Тоже убийца. Что делать? Какой выход? Только лишь один. Покаяние. Другого выхода нет и быть не может. И поэтому до тех пор, пока этот грех человек несет в себе, как страшное, непоправимое бремя творимого в своей жизни, ничего в его жизни не изменится к лучшему. Никогда не изменится. Но если человек, осознав и увидев то, что он сотворил, что творят вокруг него, его родные и близкие, ужаснется и положит смыслом, наверное, своего покаяния всеми силами. Во-первых, в своих грехах каяться, до последнего вздоха сокрушаться в содеянных убийствах. И при каждой любой возможности уговаривать и убеждать родных, близких, соседей, как кого угодно, сослуживцев, чтобы даже если стало это как бы известно, чтобы ни в коем случае вы этого не делали. Вот я как-то рассказывал вам одну историю, как-то вот давно, это много лет было. Одна женщина была, она стала поцерковляться, она была, так сказать, вот она жила, работала в женской консультации, в УЗИ делала. Вот, кстати, к слову говоря, прежде чем я продолжу, да, вот действительно, одни и те же двери, да, раскрываемые перед женщиной. Одна идет для того, чтобы сохранить ребенка, а другая идет с просьбой, чтобы ей убили этого ребенка. Понимаете, вот, одна, то есть, как это страшно. Так вот, эта женщина мне просто как бы просто в беседе, она, ну действительно, если врач работает в женской консультации, она, так сказать, находится вот именно на этом, так сказать, узле, так сказать, да, и поэтому сколько через нее людей брали направление на аборт, там сотни, тысячи. И потом, когда она уверовала, пришла в церковь, когда в ее жизни произошла переоценка полная, диаметрально противоположная всему тому, что она делала до этого, эта женщина сидела вот здесь же на своем прежнем месте и уговаривала всех, кто приходил, с тем, чтобы взять направление на аборт. И она уже спасла там, я не знаю, там может быть там больше даже, чем через нее погибло этих детей. Конечно же, так сказать, у каждого свое дело, у каждого своя жизнедеятельность. Но если от нас это зависит, мы должны все свои силы, все свои умения, все свои старания приложить к тому, чтобы убедить человека, чтобы ни в коем случае. В Тане был один батюшка, Царство Небесное, отец Дмитрий Смирнов, да, вот в этом году минувшем году почил. Потому что он действительно говорил эти, я вот сейчас много то, что я сейчас говорю, я просто вот действительно как бы вот его цитирую, потому что он на страже был этой вот самого страшного злодеяния. Ничего страшнее просто придумать невозможно, мне кажется. Циничнее, глумливее, жесточе, нежели вот этот страшный грех и беззаконие. Он говорил, вот приходит там женщина, кто-то вот там, да, делится. Но ведь приходит так просто одни единицы там, да, в основном это как бы делается, так сказать, уже так в тайне, индивидуально и так далее. И он говорит, давай я восстановлю твоего ребенка. Не хочешь, я возьму твоего ребенка. И готов был взять. Да, и многие люди действительно готовы взять. Не убивай только, все что угодно, отдай нам, роди и отдай нам, и все. Если тебе, так сказать, вот так невыносимо относиться к своему собственному, да, сыну или своей собственной будущей дочери. Вот поэтому, конечно, дорогие мои, это понимаю, что ничего нового не сказал вам, и да и не ставил перед собой такой цели. Это даже не нужно. А хотел просто вновь всем нам сказать о том страшном преступлении, страшном чудовищном злодеянии, всемирном злодеянии. В какой-нибудь Америке, там, да, вот мы думаем, клянем, там, Америка такая-сякая, там, и по делам. Но там половина населения борется против абортов. Простые люди, обыкновенные, они подписывают петиции, они там, не знаю, там, они требуют от правительства, мы налогоплательщики, с какой стати мы должны оплачивать вот эти все убийства? Мы не хотим быть вместе с вами убийцами. А у нас, кроме церкви, никто не говорит об этом. Повторяю, когда только церковь начинает говорить об этом, начинается сразу такой визг там до небес, там дальше некуда. Там не в свои дела лезете, и так вы везде там вас, от вас уже вообще как бы спаса никакого нет. Замолчите, это наше личное дело. Впрочем, я повторяюсь. Будем каяться. В этом страшном злодеянии, если оно имело отношение вот кому-то, будем каяться и через всю жизнь пронесем это слезное покаяние о своих злодеяниях и беззакониях, о том, что мы своих деточек собственных, да, кровинушку свою, да, вот так сказать так, вот убили. Будем молиться Богу, чтобы Господь молитвами Пресвятой, Пречистой, Преблагословенной Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, молитвами святых 14 вифлеемских мучеников, младенцев, Господь помиловал нашу несчастную русскую землю, чтобы Господь коснулся сердец всех наших с вами соотечественников, чтобы они в ужас пришли от того, что творится на нашей многострадальной земле, и так-то без того, уже кровью там политой, уж и продолжающаяся, так сказать, вот эта страшная, беспощадная, беззаконная война с собственными детьми, она еще более кровью орошает нашу землю. Чтобы Господь избавил нас от этого страшного зла и даровал нам обновление и изменение наших помыслов и наших намерений, и наших деяний, с тем, чтобы вот эта дивная рождественская идиллическая картина, которую мы видим в храме, видим Богомладенца Спасителя, пришедшего в мир спасти весь род человеческий своими крестными страданиями, чтобы способна была вразумить нас с тем, чтобы мы исправили свою жизнь и более к тому, в чем мы каемся, никогда не возвращались. Аминь.